Мистер Янг затянулся.
— Вы знаете, как там все строго,
— сказал мистер Тайлер на тот случай, если до мистера Янга не дошел его намек.
— И вы знаете склонность вашего сына нажимать на кнопки и тому подобное,
— добавил он. Мистер Янг вынул трубку изо рта и задумчиво осмотрел мундштук.
— сказал он. — Ясно, — сказал он. — Ладно, — сказал он и пошел в дом.
Именно в этот момент четыре мотоцикла с визгом затормозили метрах в 100 от главных ворот. Всадники заглушили моторы и подняли забрало на шлемах. Трое из четверых.
— Я надеялась, что мы поедем прямо через ограду, — с сожалением сказала Война.
— И были бы одни неприятности,
— заметил Голод.
— Ну и хорошо.
— У нас, я имею в виду.
Конечно, электричество и телефоны отключились, но у них должны быть запасные генераторы и наверняка есть радио. Если кто-то выйдет в эфир и начнет кричать, что на базу вторглись террористы, люди станут действовать логично, и весь план рухнет.
— Да ну, ходим, делаем свое дело, уходим, и пусть природа человеков берет свое,
— сказал единственный, кто не поднял забрало.
— Нет, ребят, не так я все это представляла, — сказала Война. — Что ж я ждала тысячи лет, только чтобы играться с проводочками? Эффектным это не назовешь. И Альбрехт Дюрер тоже не стал тратить время на гравюру с четырьмя хакерами апокалипсиса. Я точно знаю.
— Мне казалось, что кто-то должен вострубить.
Голос загрязнения был еле слышен.
— Просто расценим это как подготовку,
— сказал Голод.
— А над миром понесемся уже потом. По-настоящему понесемся. На крыльях бури и так далее. Надо быть гибче.
«Разве мы не должны были встретиться кое с кем?»
— спросила Война. Ответом ей была тишина, в которой особенно громко было слышно, как потрескивают, остывая, двигатели мотоциклов. Тишину нарушило покашливание загрязнения. Откашлившись, он медленно сказал.
«Знаете, я тоже никак не ожидал, что это будет где-нибудь в таком месте. Я думал, это будет в большом городе, скажем, или большой стране. Может, в Нью-Йорке, или Москве, или в самом Армагеддоне.
Снова наступила тишина. Потом Война спросила, а где вообще этот Армагеддон?
— Ты даже не знаешь,
— хмыкнул Голод.
— Всегда собирался посмотреть по карте. — Армагеддон есть в Пенсильвании,
— голос загрязнения набрал силы,
— или в Массачусетсе, где-то там, в общем, где много народу ходит с длинными бородами и в очень черных шляпах. — Нет, — сказал Голод, — по-моему, это где-то в Израиле.
— Гора Кармель. —
Я думал, гора Кармель — это откуда авокадо.
— И конец света.
— Неужто? Ничего себе авокадо. — Кажется, я там был однажды.
Мотоцикл загрязнения жалобно звякнул и сделал масляную лужицу.
— Старый город Мегиддо. Я там был, как раз перед тем, как он рухнул. Красивые места, интересная царская галерея.
Война посмотрела на заросли вокруг.
— Что-то мы не туда заехали, ребята,
— пробормотала она.
— Точка на карте не имеет значения.
— Что ты сказал, повелитель?
— Если Армагеддон где-нибудь есть, он везде.
— Это точно,
— поддакнул Голод.
— Речь уже не о клочке голой земли с редкими кустиками и голодными козами.
Снова наступила тишина.
— Пошли.
Война кашлянула.
— Я просто думала, что он пойдет с нами.
Всадник, имя которому было Смерть, поправил раструб перчатки.
— Это, — твердо сказал он, — работа для профессионалов.
Вспоминая о том, что произошло у ворот, сержант Томас А. Дайзенбургер излагал события примерно так. К воротам подъехал большой штабной автомобиль. Он был длинный, лощеный и очень официальный с виду, хотя впоследствии сержант никак не мог вспомнить, почему ему пришло в голову или послышалось, что звук двигателя у этой машины был похож на звук мотоциклетного мотора. Из машины вышли четыре генерала. И снова сержант никак не мог дать разумных объяснений, почему он так решил. Бумаги у них были в порядке. Что за бумаги, он тоже не мог утверждать с полной уверенностью, но в порядке. Он взял под козырек. И один из них сказал:
«Проверка без предупреждения, солдат».
На что сержант Томас А. Дайзенбургер ответил: «Сэр, на данный момент не имело места получения информации касательно проверки без предупреждения, сэр».
«Разумеется, нет»,
— ответил один из генералов.
«Она ж без предупреждения».
Сержант снова взял под козырек. «Сэр, разрешите произвести запрос на подтверждение этих данных командованию базы, сэр?» — в замешательстве сказал он.
Самый высокий и худой из генералов сделал несколько шагов в сторону, повернулся спиной к остальным и сложил руки на груди. Другой генерал дружески обнял сержанта за плечи и заговорщически наклонился к нему.
«Вот что!»
Он, прищурясь, всмотрелся в ярлычок с именем сержанта.
«Дайзенбургер, да? Давай я тебя успокою. Это внезапная проверка. Понятно? Внезапная. Это значит, не вздумай хвататься за трубку, как только мы пройдем внутрь, ясно? И не вздумай покинуть пост. Если ты, солдат, хочешь получить новое звание, ты меня поймешь, верно?»
— добавил он. И подмигнул.
«Иначе тебя понизят до того, что тебе придется добавлять, сэр, обращаясь к бесенятам».
Сержант Томас А. Дайзенбургер смотрел на него пустым взглядом.
«Рядовым»,
— прошипел сквозь зубы еще один генерал. Судя по ярлычку, ее звали Вайна. Сержант Дайзенбургер еще ни разу не видел таких генералов женского пола, как она, но тенденция показалась ему положительной.
— Что?
— Рядовым, не бесенятым.
— А, ну да. Их я и имел в виду точно. Рядовым. Ясно, солдат?
Сержант рассмотрел все возможные варианты действий, которые он мог бы предпринять.
— Сэр, внезапная проверка, сэр? — спросил он.
— Условно предварительно отнесенная на данный момент к сведениям совершенно секретным,
— заявил Голод, который много лет заключал контракты с федеральным правительством и чувствовал, как к нему возвращается знакомая терминология.
— Сэр, ответ положительный, сэр! — сказал сержант.
— Молодец!
— сказал Голод, наблюдая, как поднимается шлагбаум.
— Далеко пойдешь?
— он взглянул на часы.
— И очень скоро.
Иногда люди очень похожи на пчел. Пчелы яростно защищают свой улей, пока ты снаружи. Когда же ты внутри улья, рабочие пчелы, видимо, считают, что с этим разобралось руководство и не обращают на тебя внимания. Многие насекомые, не имеющие ничего против того, чтобы угоститься на дармовщинку, в процессе эволюции наловчились и мед пить, и битым не быть именно благодаря этому факту. Люди ведут себя точно так же. Никто не остановил этих четверых, когда они решительно направились к одному из приземистых длинных строений под сенью леса радиобашен. Никто не обратил на них никакого внимания. Может быть, никто их не видел. Может быть, все видели только то, что было доступно их сознанию. Потому что человеческий мозг не приспособлен видеть войну, голод, загрязнение и смерть, когда они не желают этого, и так преуспел в этом невидении, что зачастую не замечает их, даже если они обступают его со всех сторон. У систем сигнализации, однако, мозгов не было. Поэтому они посчитали, что видят четырех человек там, где людям делать нечего, и сработали во весь дух. Ньют не курил, потому что не позволял никотину осквернить храм своего тела. Или, точнее, методистскую часовенку своего тела, собранную из листов гофрожелеза. Если бы он был курильщиком, он бы точно подавился сигаретой, которую как раз закурил бы, чтобы немного успокоиться. Анафема решительно встала и расправила складки на юбке.
— Успокойся, — сказала она. — Это не из-за нас. Видимо, что-то творится внутри.
Она улыбнулась при виде его бледной физиономии.
— Пошли, — сказала она. — Это все же не перестрелка в Корале, окей?
— Нет, конечно. Для начала оружие у них получше, чем в вестернах, — сказал Ньют.
Она помогла ему встать.
— Не бери в голову, — сказала она. — Я уверена, ты что-нибудь придумаешь.
И, конечно, никак нельзя было ожидать, что все четверо внесут одинаковый вклад в общее дело, — думала Война. Она сама удивлялась своей природной способности обращаться с современными видами оружия, которые были настолько эффективнее полосок заостренного металла.
У загрязнения, разумеется, ничего, кроме смеха, не вызывали даже самые надежные, полностью защищенные от ошибок устройства. Голод хотя бы знал, что такое компьютеры, а вот он вообще ничего не делал. Просто ошивался рядом, хотя, конечно, получалось это у него довольно стильно. Ей пришло в голову, что однажды может прийти конец войне, голоду, может быть, даже загрязнению, и, возможно, именно поэтому четвертый и величайший из всадников никогда не был, что называется, свойским парнем. Это как играть в одной команде с налоговым инспектором. Отлично, когда он играет за нас, но это не тот тип, с кем после игры хочется завалиться в бар и славно потрепаться за кружечкой. Все равно приходится все время быть начеку.